Глава 11. Первые 3 дня своего одиночного заключения Марк провел в депрессии, кучей тряпья валяясь на кровати. Он хотел своей геройской миссии спасать жизни, а не отнимать их. Он подсчитывал тела, одну за другим. Пилот катера, Филиппи, Норвуд, десантник Кимуры и 8 тяжело раненых. Когда он впервые все планировал, у этих людей не было имен. И все безымянные бхарапутряне тоже. Среднестатический джексонианский охранник – это просто солдат, с трудом зарабатывающий себе на жизнь. Интересно, вяло подумал он, не было ли среди них людей, с которыми Марк встречался или шутил, когда жил в интернате для клонов. Как обычно, маленьких людишек искрошили в фарш, в то время как те, у кого достаточно власти, чтобы нести ответственность, ускользнули, вышли на свободу, как барон Бхарапутра. Перевешивают ли жизни 49 клонов 4 погибших дендорийцев? Похоже, дендорийцы так не думают. Эти люди не были добровольцами. Ты заманил их в смертельную ловушку. Неожиданное озарение его потрясло. Жизни не складываются как числа. Они складываются как бесконечности. Я не хотел, чтобы все так вышло. И клоны. Девочка-блондинка. Он лучше, чем кто бы то ни было, знал, что она незрелая женщина, о чем ошеломляюще вопило ее общее физическое развитие и выдающиеся объемы. 60-летний мозг, который планировали перенести в это тело, без сомнения знал бы, как с ним управляться. Но Марк так ясно видел своим внутренним взором 10-летнего ребенка внутри нее. Он не хотел сделать ей больно или напугать, хотя ухитрился сделать и то, и другое. Он хотел порадовать ее, заставить ее лицо осветиться. «Так как все они вспыхивают при виде Майлза», — насмехался внутренний голос. Ни один из клонов не отреагировал так, как мучительно хотелось Марку. Он должен расстаться со своими фантазиями. Через 10 лет, через 20, они, может быть, поблагодарят его за спасение своих жизней. Или нет? «Я сделал все, что мог. Простите». Где-то на 2-й день его обуяла навязчивая мысль о том, что он сам искушение перенести мозг Майлза в другое тело. Довольно странно, а возможно довольно логично, что со стороны Майлза он ничего подобного не опасался. Но Майлз сейчас вряд ли в том положении, чтобы наложить вето. А если кому-нибудь придет в голову, что куда легче перенести мозг Майлза в горячее и живое тело Марка, а не пытаться долго и нудно чинить разорванную смертельным ранением грудную клетку, да еще получить криотравму в придачу ко всему. Возможность эта была такой устрашающей, что он чуть было не пожелал вызваться добровольно, просто чтобы свыкнуться с неизбежным. Единственное, что удержало его от срыва бессвязного бормотания, так это соображение, что пока криокамера утеряна, эта угроза носит абстрактный характер. Пока она не найдется вновь. В темноте своей каюты, зарывшись головой в подушку, он осознал, что уважение за свое мужественное спасение клонов он больше всего мечтал увидеть на лице Майлза. «Ты практически свел к нулю подобную возможность, а?» Единственное избавление от круговерти мыслей приносили еда и сон. Запихнув в себя содержимое целого полевого рациона, он успокоил свою кровь до того, чтобы просто осоловеть и малыми урывками подремать. Желая забыться и не думать обо всем, он уговорил сердитого дендорийца, 3 раза в день просовывающего ему в дверь поднос с едой, принести добавки. Поскольку тот явно не счел флотскую одноразовую упаковку рациона чем-то опасным, то возражать не стал. Другой дендорийц принес и всунул в дверь набор чистой одежды Майлза из запасов Сариэля. На сей раз все знаки различия оказались тщательно сняты. К 3-му дню Марк оставил даже попытки натянуть на себя форменные брюки Нейсмита, перейдя на просторные тренировочные штаны. В этот момент его и озарило вдохновение. «Они не смогут заставить меня играть Майлза, если я не буду на него похож!» С этого момента мысли его сделались несколько запутанными. Один из дендорийцев так разозлился на его бесконечные просьбы о добавке, что притащил ему целую коробку, свалил ее в углу и грубо заявил Марку, чтобы тот больше его не доставал. Марк остался наедине со своей операцией по самоспасению и хитрыми расчетами. Ему доводилось слышать о том, как узник прорыл туннель из своей камеры на свободу ложкой. Почему не он? Все же, какой бы сумасшедшей эта идея ни была, а какой-то частью своего сознания он понимал, что это так, она придавала его жизни смысл. Прошло слишком много времени. Бесконечные часы разгона и скачков в направлении Камарра, когда ему показалось, что этого недостаточно. Он прочел ярлык с питательными свойствами. Если соблюдать полную неподвижность, одна порция обеспечивает его требуемой дневной нормой калорий. Все, что он съест сверх того, прямиком превратится вне Майлза. Каждые 4 порции должны давать килограмм добавочного веса, если он правильно посчитал. Плохо только, что меню одно и то же. Дней едва хватит, чтобы заставить этот план сработать. Хотя на его теле лишние килограммы не спрячешь. Ханцу, запаниковав при мысли об уходящем времени, он ел уже непрерывно, пока недвусмысленная боль под ложечкой не заставляла его прекратить. Тем самым сочетая удовольствие, мятеж и наказание в одном странным образом приятном ощущении. Куин вошла без стука, с жестокой деловитостью переведя регулятор от положения «темно» на полное освещение. «Ой!» – отшатнулся Марк и прикрыл рукой глаза. Вырванный из своего беспокойного сна, он перевернулся на кровати. Прищурился на хроно на стене. Куин пришла за ним на полсуток раньше, чем он ожидал. Дендерийские корабли, должно быть, шли с максимальным ускорением, если ее появление означает прибытие на Камарскую орбиту. «Боже, помоги мне!»
«Вставай!»
— сказала Куин. Она наморщила нос.
«И помойся. Надевай мундир».
Она положила в ногах кровати что-то цвета темного хаки с проблеском золота. Исходя из ее обычного настроения, Марк ожидал, что она эту вещь швырнет. Но по благоговейной аккуратности, с какой она положила одежду на кровать, он догадался, что это один из мундиров Майлза. «Я встану», — ответил Марк, — «и вымоюсь. Но не надену этот мундир. И вообще никакого мундира не надену».
«Сделай, что тебе велят, мистер».
«Это мундир бароярского офицера. Он олицетворяет настоящую власть, и бароярцы ее, соответственно, блюдут. Они вешают тех, кто надевает фальшивые мундиры». Он сдернул одеяло и сел. Голова у него слегка кружилась.
«Бог мой!»
Придушенным голосом ахнула Куин.
«Что ты с собой сотворил?»
«Полагаю», — заявил он, — «вы все равно можете попытаться втиснуть меня в этот мундир, но вам стоит принять во внимание будущий эффект». И он, шатаясь, двинулся в ванную. Моясь и снимая щетину депилятором, он обозрел результаты своей попытки к бегству. Просто времени было мало. На самом деле он набрал те килограммы, которые пришлось до того сбросить, чтобы сыграть на эскобаре адмирала Нейсмита. Ну, может, слегка сверх того. И это за какие-то 14 дней, вместо года, который он набирал этот вес в первый раз. Намек на двойной подбородок. Его туловище заметно потолстело. Хотя живот, двигался он осторожно, болезненно раздулся. Недостаточно. Еще недостаточно для спасения. Куин есть Куин. Она должна была убедиться сама, и все же примерила на него бароярский мундир. Марк специально обмяк. Эффект вышел весьма невоенный. Она с рычанием сдалась и позволила ему одеться самому. Он выбрал чистые тренировочные штаны, мягкие шлепанцы и просторную куртку Майлза, бароярского гражданского фасона с широкими рукавами и вышитым поясом-кушаком. Мгновение он тщательно раздумывал, какой вид больше досадит Куин. Если он повяжет этот кушак вокруг своего округлившегося живота по экватору или ниже выпуклости, словно бандаж. При последнем варианте Куин скривилась, словно съела лимон, и Марк так и оставил. Она уловила его обреченное настроение.
«Наслаждаешься?»
– спросила она саркастически. «Сегодня у меня больше ничего веселенького не будет, так?» Она разжала кулак, сухо соглашаясь. «Куда вы меня ведете? И коли на то пошло, мы где?»
«На орбите Камара. Мы сейчас тайно вылетим на шлюпке на одну из бароярских военных станций. И у нас будет совершенно секретная встреча с шефом имперской безопасности капитаном Саймоном Иллианом. Он прибыл на скоростном курьере из самой штаб-квартиры СП на Барояре. Опираясь на те весьма двусмысленные зашифрованные сообщения, которые я ему отправила. и он чертовски сильно захочет узнать, почему это я нарушил его обычный распорядок. Он потребует сказать ему, какого черта это так важно, и...»
Голос у нее сорвался, и она вздохнула.
«Я буду обязана рассказать ему».
Она вывела его из каюты камеры и повела по Сапсану. Очевидно, охранника у двери она отпустила, прежде чем вошла. Но вообще все коридоры казались пустынными. Нет, не пустынными, а чищенными. Они подошли к люку пассажирской шлюпки и прошли внутрь. Пилотом оказалась сама капитан Батари Джезак. Батари Джезак и больше никого. Явно намечается вечеринка в очень узком кругу. Обычная холодность Батари Джезак сегодня казалась особенно явной. Когда она оглянулась на Марка через плечо, глаза ее расширились, а темные брови в разлет нахмурились в изумленном осуждении его одутловатой, обрюзгшей внешности.
«Черт, Марк, ты выглядишь словно утопленник, пролежавший в воде неделю».
«И чувствую себя так же». «Ну, спасибо», — с подчеркнутой любезностью ответил он. Она фыркнула. Он не знал, было ли это удивление, насмешка или отвращение, и вновь занялась контрольным интерфейсом шлюпки. Люк закрылся, захваты отошли, и в тишине они отчалили от борта Сапсана. При переходе от невесомости к ускорению, Марк снова сосредоточил все свое внимание на собственном набитом желудке и сглатывал, борясь с тошнотой. «А почему главный человек в СБ всего лишь в капитанском звании?» – спросил Марк, чтобы отвлечь свои мысли от тошноты. «Ведь не секретности ради. Все равно все знают, кто он такой».
«Еще одна бароярская традиция», — отозвалась Батари Джезак.
В ее голосе при слове «традиция» прозвучал легкий оттенок горечи. По крайней мере, она с ним хоть разговаривает.
Предшественник Ильяна на этом посту, покойный великий капитан Негри, не принимал дальнейшего повышения. Этот род честолюбия доверенному человеку императора Изара был чужд. Все знали, что Негри говорит голосом императора, и его приказы были превыше любого звания и чина. Думаю, Ильян всегда немного стеснялся получить звание выше, чем его бывший начальник, хотя жалование он получает вице-адмиральское. Какой бы бедняга ни возглавил СП после отставки Ильяна, ему, наверное, придется застоять на капитанском звании навсегда.
Они приблизились к средних размеров космической станции на высокой орбите. Под конец Марк мельком увидел комар, вращающийся далеко внизу и уменьшенный расстоянием до размеров половины Луны. Батари Джезак твердо придерживалась траектории, определенной ей предельно лаконичным диспетчером станции. После томительной паузы, во время которой они обменялись паролями и отзывами, шлюпка вошла в причальный люк. Два молчаливых, бесстрастных, вооруженных охранника, очень аккуратные и подтянутые в своих зеленых бароярских мундирах, встретили их и провели по станции в небольшое, лишенное окон помещение, обставленное как кабинет. Стол с компультом и три кресла. Больше ничего.
«Благодарю. Оставьте нас», — произнес мужчина за столом.
Охранники вышли так же молча, как делали и все остальное. Оставшись один, мужчина, кажется, слегка расслабился. Он кивнул Батари Джезак.
«Привет, Елена, рад тебя видеть».
В негромком голосе послышалась неожиданно теплая нотка, словно этот дядюшка приветствовал любимую племянницу. Остальное было в точности таким, как Марк изучил по видеозаписям Галена. Саймон Ильян был худощавым, стареющим мужчиной с сединой, приливом поднимавшийся в темно-русых волосах от висков. На округлом курносом лице было слишком много тонких морщин, чтобы оно выглядело молодым. Находясь на военном объекте, он был надлежащим образом одет в зеленый офицерский мундир с такими же знаками различия, как те, что Квин пыталась навязать Марку, и глазом Гора, эмблемой СБ, подмигивающим с воротника. Марк заметил, что Ильян уставился на него в ответ совершенно особым взглядом.
«Бог мой, Майлз, ты...»
Начал он сиплым голосом, и тут его глаза вспыхнули пониманием. Он откинулся в кресле.
«А-а-а».
Уголок его рта дрогнул в усмешке.
«Лорд Марк, привет вам от миледи вашей матери, и я очень рад наконец встретиться с вами».
Голос его звучал совершенно искренне. «Ненадолго», — безнадежно подумал Марк, а потом... «Лорд Марк? Не может быть, чтобы он это всерьез».
«Еще я рад снова знать, где вы находитесь. Я так понимаю, капитан Квин, что сообщение из моего департамента относительно исчезновения лорда Марка с земли, наконец вас настигло?
Пока нет. Наверное, она все еще гонится за нами с нашей прошлой остановки.
Иллиан поднял брови.
Так что же, лорд Марк самостоятельно явился с холода? Или это мой былый подчиненный прислал его ко мне?
Ни то, ни другое, сэр.
У Квин, похоже, обнаружились проблемы с речью. Батари Джезак заговорить даже не пыталась. Иллиан подался вперед, посерьезнев, хотя в его словах все еще слышался отголосок тонкой иронии.
Итак, плату за какую именно необдуманную, противоречащую дисциплине и вообще, я думал, вы приказали мне проявить инициативу, сэр, аферу, хочет он выманить у меня вашими руками на этот раз?
Никакой аферы, сэр, пробормотала Квин. Но счет обещает быть громадным.
Атмосфера легкого веселья испарялась по мере того, как Иллиан рассматривал ее посеревшее лицо.
«Да»,
— секунду спустя произнес он. Квин оперлась на стол обеими руками. «Не для большей выразительности, — понял Марк, — но чтобы не упасть».
«Иллиан, у нас проблема. Майлз погиб».
Лицо Иллиана застыло, как восковое. Он резко развернул кресло. Марк мог видеть лишь его затылок, редеющие волосы. Когда Марк повернулся обратно, на его застывшем лице появился доселе незаметный рисунок морщин, словно шрамы.
«Это не проблема, Квин», — прошептал он. «Это катастрофа».
Он очень осторожно положил обе ладони плашмя на черную гладкую поверхность стола. Так вот где Майлз подхватил этот жест, не кстати подумал изучавший его привычки Марк.
«Он заморожен в криокамере!»
Квин облизнула пересохшие губы. Иллиан прикрыл глаза. Губы его шевельнулись, то ли в молитве, то ли в ругательстве. Марк не понял. Но он лишь мягко произнес.
«С этого тебе следовало начать. Остальное можно вывести логически».
Глаза его открылись, взгляд стал сосредоточен.
«Итак, что случилось? Как тяжело он ранен. Не в голову, Бога ради. Насколько хорошо его обработали».
Я сама помогала его обрабатывать. В боевых условиях. Я думаю, что подготовили его хорошо. Никогда не знаешь пока. Ну ладно. Он получил очень серьезное ранение в грудь. Насколько я могу судить, от шеи и выше он не пострадал.
Иллиан осторожно выдохнул.
Вы правы, капитан Квин. Это не катастрофа. Всего лишь проблема. Я приведу в состояние готовности имперский военный госпиталь в Фарбар-Султане. Пусть ждут своего знаменитого пациента. Мы можем немедленно перенести криокамеру с вашего корабля на мой курьер.
Неужели этот человек так не сдержан в словах просто от облегчения?
Произнесла Квин. Нет.
Иллиан осторожно уперся лбом в ладони, словно за надбровными дугами у него разыгралась головная боль.
Договаривай, Квин,
произнес он с приглушенным ужасом.
Мы потеряли криокамеру.
Как можно потерять криокамеру?
Она была переносная.
Она наткнулась на его обжигающий взгляд и поспешила продолжить доклад.
Ее оставили внизу в неразберихе при отлете. На каждом из десантных катеров считали, что криокамера на другом. Это было недопонимание, клянусь, я проверила. Случилось так, что медтехник, отвечавший за криокамеру, был отрезан от катера вражескими силами. Он оказался в месте, где был доступ к коммерческой пересылочной станции. Мы думаем, что он отправил криокамеру оттуда.
Думаете? Я еще спрошу, что это была за боевая высадка минуты позже. Куда он ее отправил?
Вот куда именно, мы не знаем. Его убили, прежде чем он успел доложить. Криокамера может быть на пути буквально куда угодно.
Иллиан откинулся на спинку кресла и потер губы, сложившиеся сейчас в тусклую, наводящую ужас улыбку.
Понимаю. Так когда все это случилось? И где?
2 недели и 3 дня назад. Наедине не Джексона.
Я отправила всех на Иллирику через станцию Вега. Какого черта вас занесло на единение Джексона?
Квин стала по стойке вольно и выдала все сначала. Сухое, сжатое резюме событий последних 4 недель от Эскобара и дальше.
У меня здесь полный доклад со всеми видеозаписями и личным журналом Майлза, сэр.
Она положила на компульт куб данных. Иллиан смерил куб взглядом, словно змею. Его рука даже не шевельнулась, чтобы его взять.
«А 49 клонов?»
все еще на борту Сапсана, сэр. Мы бы хотели их выгрузить».
«Мои клоны, что Иллиан с ними сделает?» Спросить Марк не посмел.
Личный журнал Майлза, по моему опыту, склонен превращаться в довольно бесполезный документ,
сдержанно заметил Иллиан.
Майлз весьма поднаторел в решениях, что включать туда, что нет.
Он еще глубже задумался, уйдя в себя, и на какое-то время повисла тишина. Затем он поднялся и стал расхаживать по маленькому кабинету от стены к стене. Ледяная маска внезапно пошла трещинами. С искаженным лицом он развернулся, с зубодробительной силой грохнул кулаком по стене и выпалил.
«Черт бы побрал этого парня, он превратил в долбанный фарс даже собственные похороны!»
Иллиан остановился спиной к ним. Когда он снова повернулся и сел, лицо его было застывшим и невыразительным. Подняв взгляд, он обратился к Батаре Джезек.
«Елена, очевидно, что мне придется остаться на какое-то время на Камарре, чтобы координировать поиски из штаб-квартиры департамента СБ по делам галактики. Я не могу позволить себе потратить на путешествие еще 5 дней, прежде чем начну действовать. Конечно, я составлю официальное сообщение о пропаже без вести лейтенанта лорда Фаркосигана и перешлю его графу и графине Фаркосиган. Мне ненавистна одна мысль, что его доставит кто-то из моих подчиненных, но придется так сделать. Но не можешь ли ты в качестве личного мне одолжения сопроводить лорда Марка в Фарбар Султану и передать его под их опеку?»
«Нет, нет, нет, нет!» – беззвучно завопил Марк. «Я... лучше бы мне не ехать на Бараяр, сэр».
«У премьер-министра будут вопросы, на которые сможет ответить лишь непосредственный свидетель. Ты самый идеальный курьер, которого я могу вообразить для дела столь большой деликатности. Полагаю, эта задача будет тягостной».
У Батари Джезак был вид человека, попавшего в ловушку.
«Сэр, я капитан корабля. Я не могу оставить Сапсан. Если честно, не имею никакого желания сопровождать лорда Марка».
«Взамен я выполню все, что ты не попросишь».
Она заколебалась.
«Все?»
Он кивнул.
Она поглядела на Марка. «Я дала свое слово, что все клоны дома Бхарапутра попадут в какое-то безопасное место с человеческими условиями, где джексонианцы не смогут их достать. Вы выкупите мое слово?»
Иллиан пожевал губу.
«Разумеется, СБ довольно легко сделать им новые личности. Тут никаких трудностей. Подходящее размещение. С этим может быть хитрее, но да, мы берем их к себе».
«Берем к себе?» Что имел в виду Иллиан? При всех их прочих недостатках, по крайней мере, бароярцы не практикуют рабство.
«Это дети!» – выпалил Марк. «Вы должны помнить, что они всего лишь дети!»
«Об этом нелегко помнить», – хотел добавить он, но не смог под холодным взором Батари Джезек.
Иллиан отвел взгляд от Марка.
«Тогда я спрошу совета у графини Фаркосиган. Что-то еще?»
«Сапсан и Ариэль
должны пока оставаться на Камарской орбите и в информационном карантине. Мои извинения твоим солдатам, но им придется потерпеть».
«Вы покроете расходы за эту неприятность?»
Иллиан скривился.
«Увы, да».
«И ищите Майлза как следует».
«О, да», — выдохнул он.
«Тогда я поеду».
Голос ее был тих, лицо бледно.
«Благодарю тебя»,
— негромко отозвался Иллиан.
«Мой скоростной курьер окажется в твоем распоряжении, как только ты будешь готова отбыть».
Его взгляд неохотно упал на Марка. Он избегал на него глядеть всю вторую половину беседы.
«Сколько личных охранников тебе нужно?»
– спросил он Батари Джезек.
«Я четко дам им понять, что они находятся под твоим командованием вплоть до того момента, пока вы не окажетесь в безопасности в доме графа».
«Я бы не хотела ни одного, но... думаю, иногда мне нужно будет спать. 2,
решила Батари Джезек. «Итак, его официально сделали пленником Бароярского имперского правительства», — подумал Марк. «Приехали». Батари Джезек поднялась и махнула Марку вставать.
«Пошли. Я хочу забрать с Сапсана кое-какие личные вещи, сообщить моему старпому, что он принимает командование, и объяснить солдатам насчет казарменного положения. 30 минут».
«Хорошо. Капитан Куин, пожалуйста, останьтесь».
«Есть, сэр».
Иллиан встал проводить Батари Джезек до двери.
«Скажи Эйриус Корделии...»
Начал он и замолк. Время тянулось.
«Скажу»,
— тихо ответила Батари Джезак. Илиан безмолвно кивнул. Запертая дверь с шипением открылась перед широко шагающей Батари Джезак. Она даже не оглянулась посмотреть, идет ли за ней Марк. Ему приходилось через каждые 5 шагов переходить на бег, чтобы за ней поспеть. Каюта на борту скоростного курьера СБ оказалась еще даже более крошечной и похожей на тюремную камеру, чем та, что он занимал на Сапсане. Батари Джезак заперла его и оставила одного. Здесь не было даже отмечающего время устройства и хоть какого-то контакта с людьми, 3 раза в день приносившими ему еду. В каюте была своя собственная компьютеризированная линия доставки, соединенная пневмопроводом с каким-то центральным хранилищем. Он отдался навязчивому перееданию, не вполне понимая, зачем оно ему и что с ним делает. Кроме того, что оно было странной смесью утешения и самоистязания. Но смерть от избытка веса потребует годы, а у него всего 5 дней. В последний день его тело избрало другую стратегию, и у него началась сильная рвота. Марк ухитрился хранить этот факт в секрете вплоть до снижения пассажирской шлюпки, когда его состояние по ошибке принял за укачивание и болезнь невесомости неожиданно сердобольный охранник СБ, явно страдавший сам от этого небольшого недуга. Охранник быстро и добродушно налепил ему на шею противорвотный пластырь из настенной аптечки. Пластырь обладал еще и успокаивающим действием. Сердцебиение Марка замедлилось и оставалось таковым до самого приземления и пересадки в лимузин с наглухо закрытыми дверьми. Охранник и шофер сели вперед, а Марк уселся в заднем отделении машины напротив Батари Джезак. Начался последний этап этого кошмарного путешествия. Из военного космопорта за пределами столицы в самое сердце Фарбар-Султаны, центра Бароярской империи. Лишь когда у него началось нечто вроде приступа астмы, Батари Джезак подняла глаза, заметила это и вышла из своей мрачной сосредоточенности.
«Черт, что это с тобой?»
Она склонилась вперед и проверила его бешено скачущий пульс. Марк весь был покрыт холодным потом.
«Меня тошнит!»
Просипел он, и в ответ на ее раздражающий взгляд... «Это ей сама могу догадаться», — признался.
«Страшно!»
Он считал, что под огнем Бхарапутрям перепугался так, что сильнее человек просто не может. Но тот раз не шел ни в какое сравнение с этим медленным, поглощающим ужасом, с долгой, удушающей безвыходностью назначенного ему жребия.
«Чего ты боишься?»
— насмешливо спросила она.
«Никто тебе ничего плохого не сделает».
«Капитан, они меня убьют».
«Кто? Лорд Эйрил и леди Корделия? Вряд ли. Если по какой-либо причине нам не удастся вернуть Майлза, ты можешь стать следующим графом Фаркосиганом. Разумеется, как ты и планировал».
В этот момент Марк, наконец, утолил свое давнее любопытство. Когда он потерял сознание, дыхание, разумеется, восстановилось автоматически. Он сморгнул черную пелену и пресек встревоженные попытки Батари Джезак распустить его одежду и проверить, не заглотнул ли он собственный язык. У нее в кармане была пара противорвотных пластырей из аптечки катера, как раз на этот случай, и сейчас она неуверенно держала один из них в руке. Марк торопливо замахал рукой, и она приклеила пластырь.
«Помогло». «Ты кем их считаешь?» —
вопросила она гневно, когда дыхание Марка стало поровней.
«Не знаю. Но они обязательно должны быть чертовски на меня злы».
Хуже всего было то, что он знал. Не было необходимости доводить до такого. Теоретически, в любой момент до разгрома на единении Джексона он мог явиться прямо сюда и сказать «Привет». Но он хотел встретиться с Бараяром на своих условиях. Все равно, что штурмовать небеса. Его попытка сделать как лучше привела к тому, что стало бесконечно хуже. Батари Джезак откинулась на сиденье и разглядывала его с медленно растущим потрясением.
«Ты что, вправду перепуган до смерти?» —
произнесла она словно откровение, отчего ему захотелось взвыть.
«Марк, лорд Эйрил и леди Корделия истолкуют все сомнения в твою пользу, я знаю, но ты должен выполнить свою часть уговора».
«А в чем она состоит?»
«Я не знаю», —
призналась она.
«Спасибо, уж ты мне помогла».
Вот они и на месте. Машина миновала ворота и въехала в узкую полоску зелени возле огромного каменного особняка. Марк решил, что именно архитектура периода изоляции, до электрической эпохи, придавала ему такой легендарный вид. Подобные же здания, виденные им в Лондоне, датировались более чем 1000 лет, а этой громадине было всего лишь 1,5 столетия. Особняк Фаркосиганов. Колпак поднялся, и он выбрался из лимузина вслед за Батари Джезак. На этот раз она его подождала. А затем крепко стиснула его руку выше локтя, то ли беспокоясь, что он лишится чувств, то ли боясь, что может удрать. С ласкового солнышка они зашли в холодный полумрак большого, выложенного черным и белым камнем вестибюля, самой примечательной деталью которого была широкая винтовая лестница. Сколько раз Майлз переступал этот порог. Батари Джезак показалась ему прислужницей какого-то злого эльфа, укравшего их дорогого Майлза и оставившего вместо него толстенького, мертвенно-бледного подменыша. Он подавил истерическое хихиканье, когда некий язвительный насмешник где-то в глубине его черепа завопил: «Эй, мам, пап, вот я и дома!» Конечно же, злобным эльфом был он сам.